Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Самая уязвимая часть общества – это дети. Люди, которые во всем зависят от взрослых. Вдвойне сложнее приходится тем детям, которые в силу своего здоровья или других обстоятельств нуждаются в особом присмотре. Иногда, опять-таки, в силу разных обстоятельств со стороны государства. Актуальна ли проблема для Абхазии? Какова ситуация с детьми без опекунов? Нужен ли Абхазии дом малютки? Побеседуем об этом с уполномоченной по правам ребенка в Абхазии, а также руководителем фонда АШАН Мактина Джинджолия. Здравствуйте, Мактина.
Здравствуйте, Белла.
Рада вас видеть в нашей студии. Итак, Мактина, вот очень интересует ваше мнение. Считаете ли вы, что в республике нужен какой-то центр, дом малютки, не знаю, детский дом, какой-то центр, где могли бы временно или, может быть, и постоянно, к сожалению, содержаться дети, пока идет там, может быть, процесс оформления опекунства, пока родители на лечении или пока не найдутся, к примеру, приемные родители.
Очень хороший, актуальный вопрос был. Одно могу сказать точно, что нашей стране не нужен детский дом или дом малютки, но нужен центр временного пребывания детей, потому что весь мир уже отходит от детских домов, и все стремятся создать атмосферу, да, ближе к семейной для детей, которые без того оказались в сложной жизненной ситуации. Вот временный центр, он предполагает, как я уже сказала, высшую атмосферу ближе к семейному. Там будут работать специально обученные социальные педагоги, которые на этот период времени, в течение 6 месяцев мы видим именно такой срок пребывания детей в этом центре, они заменят, скажем, всех близких, родственников, членов семьи. И центр, он, его, если говорить о его расположении, он должен располагаться в центральной части города, чтобы были поблизости детские сады и школы, так как это детский центр предполагает нахождение детей от 0 до 18 лет. То есть там дети могут быть дошкольного возраста, школьного возраста, чтобы они не выпали из социальной жизни, чтобы могли, как и все дети, посещать и детские сады, и школы, и не выпасть из социальной жизни. Поэтому там очень много нюансов необходимо предусмотреть, чтобы центр соответствовал всем требованиям, так как речь идет о детях, как вы в самом начале сказали, о уязвимой категории. И от нас, взрослых, зависит, скажем, будущее, да, этих детей, особенно когда речь идет о тех детях, которые оказались без опекунов, в сложной жизненной ситуации, тут необходимо, прежде чем принять какое-то решение в отношении их судьбы, необходимо несколько раз обдумать, дабы не навредить, да, детям, которые так оказались в такой ситуации.
Насколько, вот по вашим данным, много вот таких детей, которым бы пригодился этот центр, о котором вы говорили, и вообще которые нуждаются в определенном, скажем так, присмотре, уходе, сопровождении хотя бы на время, да? Есть картина по районам? В чем есть отличие, в чем сходство?
Одна неблагополучная ситуация, она отличается от другой, да, скажем, неблагополучной ситуации. Можно приводить цифры там огромные, большие, завышенные, но если исходить из статистики социальной службы поддержки детей и семей, то они говорят о том, что единовременно от 10 до 30 детей в год нуждаются в помощи такого рода центра. Вот мы видим центр, если о количестве говорить, на 10-12 детей. Потому что если делать центр на большее количество детей, он уже будет похож на тот же интернат, на тот же детский дом. А мы уже выше говорили о том, что мы хотим создать такую атмосферу домашнюю, в котором социальные педагоги вместе будут с детьми готовить, убирать, соблюдать гигиену.
И даже... если потребностей больше будет, если людей больше будет нуждаться детей?
Ну необходимо определить критерии отбора, какие-то самые острые случаи. как бы весь мир уже отошел от такой практики домов детских на большое количество детей.
Казенных,
поэтому у нас сейчас есть уникальная возможность перенять тот горький опыт, через который уже прошли, скажем, другие государства и страны, сделать лучшее для наших детей. Так почему мы должны начинать сначала, когда мы можем взять лучшее и сделать как лучше? То есть, используя, да, очень много готовых наработок, ну, вся практика мировая, которую можно изучить, использовать. Мы анализировали эту ситуацию вместе с органами, которые работают с, именно в сфере защиты прав и интересов детей. И все то, о чем я говорю, это уже исходит из глубокого анализа международной практики.
Скажите, вот все-таки мне интересна картина по районам. Есть зависимость от того, где человек живет?
Более или менее одинаковые цифры по каждому району. Из года в год в одном районе может оказаться больше детей, семей, которые нуждаются в помощи, но ситуация всегда меняется, поэтому говорить о том, что в каком-то районе больше детей, ну, сложно. Ну, конечно, в восточной части периодически больше количество детей, семей, да, менее развитое.
Страны,
именно
да.
Если говорить по обращениям в аппарат уполномоченного, то можно сказать, что больше именно из восточных районов, но не могу сказать, что намного больше.
Ну вот раз мы говорили о центре, да, я помню, что были разговоры о том, и депутат Джинджоли Алхас, он предлагал какое-то решение, и вот были единомышленники. Вот как-то этот проект продвинулся в итоге?
Вот благодаря инициативе Алхаса Джинджоли, вот мы все наблюдали за тем, когда формировался бюджет на 2022 год, и тогда прошлый созыв депутатов парламента как бы согласились на том, чтобы выделить 5 миллионов рублей. Тогда они сказали на создание приюта, да, для детей. Но эта сумма пока не использована. На данном этапе какая ситуация? Значит, благодаря инициативе аппарата уполномоченного по правам ребенка и Министерства соцобеспечения создана рабочая группа при Министерстве соцобеспечения, в которую вошли я и юристы аппарата уполномоченного, сотрудники руководства службы социальной поддержки детей и семей и юристы, конечно же, Министерства соцобеспечения и демографической политики. На сегодняшний день разработан устав социального будущего центра кризисного. Значит, подготовлен пакет бюджетной сметы на 2023 год. Туда вошло и штатное расписание, все расходы. И, насколько я знаю, министерство уже должно было предоставить в кабинет министров данный пакет. Мною лично и сотрудниками аппарата было рассмотрено много вариантов частных домов, которые выставлены на продажу. Мы выбрали из них два наиболее подходящих дома. Ценовая категория от 5 до 13 миллионов рублей. И на сегодняшний день остается вопрос политической воли и политического решения. Необходимо принять решение Кабинета министров о создании такого центра. Кстати, мы видим его именно при Министерстве соцобеспечения и демографической политики, как отдельное ГУ. Вот политическое решение и закладка данного бюджета, расходов на содержание центра в республиканский бюджет на 2023 год. И я очень надеюсь, что это решение будет принято в пользу тех детей, которые без того оказались уязвимыми и в сложной жизненной ситуации. Mm-hmm. И наше правительство примет такое взвешенное, правильное решение в их пользу.
Подвижки есть какие-то? Или вот документы лежат и все?
Документы должны...
наверное, говорят что-то вам?
Сейчас только-только формируется бюджет на 2023 год. Конечно, мы пишем письма, общаемся с представителями Кабинета министров. Пока нет единого ответа «да» или «нет». Мы ждем в ближайшее время и очень надеемся, что ответ будет, ответ будет положительным. Но я хотела бы добавить, что создание кризисного центра — это не панацея, так как я уже сказала о том, что он будет временным. И тут, наверное, возникнет вопрос, что делать дальше. Да? 6 месяцев — это такой срок, время летит быстро. Что делать дальше? Как решать вопрос, судьбу детей?
И какие механизмы
должны
есть?
быть рассмотрены, разработаны альтернативные формы устройства детей. Для начала можно в пилотном варианте подготовить 5-6 приемных семей, которым будет оплачиваться, скажем, пособие от государства, и они должны быть подготовлены для опеки, да, детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это могут быть дети разного возраста, разного социального статуса, разного, скажем, психотипа и состояние здоровья. Это могут быть и дети с инвалидностью. Можно вначале как бы начать с детей с легкой инвалидностью, потому что детей с тяжелой инвалидностью очень тяжело смотреть, и семью приемную, конечно, необходимо подготовить. Должен быть определенный критерий отбора, необходимо проверять, обучать семью, а дальше, после определения ребенка, конечно, должен быть строгий контроль, мониторинг данной семьи. Не должно быть такого, что определили ребенка в приемную семью, и все, вопрос закрыт, и о дальнейшей судьбе никто не печется. То есть это должен быть постоянный мониторинг.
А вы думаете, вот такие семьи найдутся в Абхазии, да, в нужном количестве?
Уверена, многие фонды и службы социальной поддержки детей и семей говорят о том, что к ним уже обращались желающие. То есть желающие семьи есть, и это как бы не голословно, я говорю, от многих слышала, что если была бы такая возможность официального оформления, скажем, опекунства, либо приемные семьи есть, которые, у которых уже есть свои дети и готовы наравне со своими детьми делить любовь и заботу с приемными. Но самая, конечно, главная задача — это, конечно же, реинтеграция детей в семью. Если у ребенка есть семья, да, отец, мать, близкий родственник, дедушка, бабушка, и за время его нахождения службы должны работать над оздоровлением, скажем, климата в семье, чтобы впоследствии ребенок был реинтегрирован, возвращен в семью. Но это в случае, если она у него есть. Ну, конечно, есть и случаи сиротства, и, конечно же, такого поведения родителей, в случае которых невозможно ребенка обратно определить в семью. То есть в каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально, но самая основная цель и задача всех органов должна быть, чтобы вернуть ребенка в семью свою кровную, если это возможно.
Мы вообще вас позвали на интервью, исходя из частного случая. В одном из интервью ранее, да, нам рассказали, что почти 2 месяца годовалый ребенок находится у одной из сотрудниц органов опеки, так как его мать на лечении. На лечение психиатрической больницы. Это частный случай, там не обязательно называть имена. Вот все-таки мы говорим как бы сейчас отвлеченно в общем, да, что надо то-то, то-то. Ну, вот такой конкретный случай. И что в этом случае на данный момент может предоставить государство вот такому ребенку?
На данный момент, согласно Семейному кодексу, когда нет такая ситуация, скажем, сложная, жизненная, когда как бы ребенка временно не могут смотреть ни мать, ни отец, и нет неопределенный опекун, то орган опеки берет на себя такое обстоятельство. То есть, согласно закону, тут, то, естественно, орган опеки взял на себя обязательства и выполняет их. Вот это хороший пример необходимости такого центра, о котором я говорила. Если бы центр уже был открыт и работал, то в первую очередь в экстренном порядке ребенка поместили бы в этот кризисный центр до решения вопроса опекунства, или же там даст Бог, благополучно ребенок будет соединен со своими кровными родителями. То есть на этот период то его бы смотрели социальные педагоги в кризисном центре. Вот на данном этапе, так как центра нет, то согласно Семейному кодексу орган опеки взял на себя такие обязательства. Это временные.
На какой срок? Ну,
это временные, там указано в Семейном кодексе сроки, но, и, насколько я знаю, уже вопрос будет решен в судебном порядке, и в ближайшее время, думаю, они, как бы, я не знаю, публично будут озвучивать, но, скорее всего, нет, так как это частный случай, и судьба ребенка будет решена. Просто не хочется конкретно именно на эту тему говорить, потому что болезненно воспринимается в маленьком. Ну, вообще, мы и права не имеем, частный случай.
Ну, то есть он будет устроен вот решением суда?
Решением суда,
родственника, скорее всего, наверное.
Ну, я не могу сказать, может, у родителей, может, у родственников это будет решать суд, и, естественно, орган опеки непосредственно будет участвовать во всех судебных процессах, и мы как аппарат уполномоченного тоже будем мониторить как этот вопрос, о котором вы говорите, так и все случаи обращения к нам в аппарат уполномоченного по правам ребенка, когда вопросы касаются несовершеннолетних, либо определения их места жительства, либо там вопросы касаемо лишения прав родителей, аппарат уполномоченного мониторит в судах все вопросы, которые в судебном порядке решаются и касаются несовершеннолетних.
Ну вот вопросы здоровья детей по наблюдениям органов опеки, опять-таки, в последнее время становится больше детей с проблемами здоровья. Так ли это с детей, которые нуждаются в специальном уходе? Так ли это? Есть ли основания для таких утверждений? Вот в чем могут быть причины, если это так?
Я не могу сказать, что это последнее время. Я параллельно, вы знаете, являюсь и руководителем фонда. Уже более 10 лет работаю в фонде. К нам обращаются родители тяжелобольных детей. Не могу сказать, что статистика обращений увеличилась, как 10-11 лет назад обращались, так и обращаются по сей день. Ну, я думаю, что это связано с тем, что раньше в средствах массовой информации меньше говорили о таких детей, о детях, вернее, о их проблемах. А в последнее время с появлением фондов, общественных организаций, с помощью СМИ, в том числе и телевидения, просто больше стали их озвучивать, и сложилось такое впечатление, что таких детей с проблемами здоровья стало больше, но не могу подтвердить данные.
Это органы опеки, это не просто люди, которые из СМИ.
Ну, органы опеки, да, насколько я знаю,
ДЦП много вдруг случаев опять.
Ну, скорее всего, случаев обращения именно в их органы опеки они имели в виду, а в общем, не могу сказать, что статистика намного возросла, именно по моим наблюдениям и опыту работы в фонде Ашана. Но, возможно, они имели в виду, увеличилась статистика обращения именно в органы опеки, насколько я знаю, они с 19-го года как отдел, да, при администрации работают, и, видимо, они исходят именно из данных от 19-го года, возможно.
Вот не могу не спросить, раз вы здесь, пользователи соцсетей, недавно всколыхнула одна ситуация, история выплыла в социальной сети, которая сложилась с ребенком по имени Тони. А с тяжелым повреждением головного мозга в этой связи напрашивается вопрос о том, как охраняется здоровье матери и ребенка здесь у нас в стране. Ведь это вопрос, от которого напрямую зависят очень важные проблемы, связанные с демографией в том числе.
Ну, что касается, наверное, государственных программ, да, имейте в виду, ну, есть на уровне там, Министерства здравоохранения, на уровне правительства программы, но они уже касаются детей, которые родились с проблемами здоровья, скажем так. Есть пособия, которые им выплачиваются согласно закону выплат по пособию отдельным категориям граждан. Насколько я знаю, это 3000 рублей, да, на одного ребенка с несовершеннолетнего с инвалидностью. Но согласно этому закону, по истечении 16 лет определяется категория инвалидности. Если первая категория, им остается сумма монтаже, да, 3000 рублей в месяц, а второй и третьей категории инвалидности сокращается сумма на 500 рублей. Кстати, по этому поводу ко мне обращалась группа родителей, что они увидели в этом некий элемент дискриминации, потому что от того, что определилась категория в 16 лет, сумма, скажем, затрат на содержание ребенка с инвалидностью, она не уменьшилась. То есть они обратились с тем, чтобы я обратила внимание на вот этот пункт в законодательстве, а также с тем, чтобы мы просили совместно с родителями тяжелобольных детей о том, чтобы повысили сумму вообще выплат, потому что 3000 рублей, даже если без сокращения на 500 рублей, мало что, какие нужды может эта сумма покрыть. И мы обращались от аппарата уполномоченного в Министерство соцобеспечения. Был ответ официальный получен с тем, что это связано именно с определением категории инвалидности. И, соответственно, в зависимости от степени тяжести, как бы определялась сумма, но в этот вопрос мы будем лоббировать и обращаться к депутатам парламента, чтобы все-таки проблемы несовершеннолетних, проблемы тяжелобольных детей сегодня стояли на уровень, даже на несколько уровней выше, потому что это одна из приоритетных задач государства, это здоровье нации, здоровье должно быть, да, одним из приоритетных, скажем, задач. Это вопросы, касаемые вообще детей и их здоровья. Надеюсь, что так оно и будет.
Ну да, охрана матери и ребенка, как у нас в стране поставлена, я имею в виду весь период, пока, допустим, женщина готовится стать матерью, рождение, первые там дни после рождения. Mm-hmm. Вот как это на государственном уровне у нас поставлено, и часто ли обращаются к вам с тем, ну, с какими-то, скажем так, жалобами на то, как проходит весь этот процесс?
А еще не было ни одного обращения в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Вот по случаю, про который вы говорили, нам звонили, должны были обращаться, но пока официального обращения не было. Естественно, если поступит запрос, официальное обращение, мы, в свою очередь, тоже обратимся в Министерство здравоохранения о том, чтобы была проведена проверка по данной ситуации, по данному случаю. Вот такой нашумевший случай за период моего назначения уполномоченным впервые. Вот и нам звонили, но пока могу сказать, как есть, что письменного заявления от семьи данного ребенка нет. Ну, каждая беременная женщина, она встает на учет в женской консультации, и за весь период беременности ее ведет определенный специалист. Естественно, в случае каких-то нарушений и патологий, тот врач, который ведет, он должен предупредить, заранее заметить и направить на соответствующие анализы. Поэтому ответственность, конечно, большая в этот период жизни матери лежит именно на врача, который ведет ее беременность.
Понятно. Не так давно вы встречались в России, в июне, по-моему, это было, с Анной Кузнецовой. Она зампредседателя Государственной Думы по защите прав ребенка.
Да, да, да.
Это ваша коллега, можно сказать. Вот. И вот мы узнали, что омбудсмены России и Абхазии сотрудничают в рамках меморандума о взаимопонимании и взаимодействии. Вот какие проекты в рамках этого меморандума есть и насколько они наполнены практически смыслом?
Проектов как таковых прописанных нет, но согласно этому меморандуму,
меморандум,
мы обращаемся по частным случаям, особенно когда вопрос касается граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Республики Абхазии, оказались в жизненной ситуации, по которой обратились в аппарат уполномоченного по правам ребенка, и очень неудачно, оперативно, совместно решаем вопрос именно по частным конкретном случае Анна Юрьевна говорила, предлагала тоже, есть совет отцов в России, в рамках которых отцы активно объединились и решают вопросы своих детей, разные спектры вопросов, начиная от детских площадок, заканчивая, скажем, изменением внесением изменений в законодательство. Все вопросы касаемые именно охраны жизни, здоровья, детства детей. И я говорила с председателем данного совета, пообщались и сошлись на том, что при первой же возможности он посетит Абхазию, и будем обсуждать вопрос создания подобного совета на территории нашей республики. Только пока вот не знаю, насколько это у нас, а у нас отцы как-то всегда решают вопросы своих детей, но на первый план как-то ставят своих жен, супруг, они как серые кардиналы решают вопросы, но не любят себя показывать, поэтому немножко хочу промониторить ситуацию, насколько это будет у нас активно, да, насколько отцы будут активно говорить о проблемах своих детей, о проблемах детства. Если такой проект будет у нас реализован в Абхазии, я буду этим гордиться, и я думаю, что все мы.
Какие еще проекты в сфере защиты прав ребенка вы планируете в дальнейшем в Абхазии, кроме этого? Коротко, да.
Коротко, естественно, лоббирование вопроса создания кризисного центра. Мы планируем, в принципе, этот процесс уже давно идет, мониторинг законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. Мы уже проект хотим, чтобы наш аппарат работал согласно закону об уполномоченном по правам ребенка. На сегодняшний день мы руководствуемся только положением, и мы проект такого закона уже отправили в юридический отдел администрации президента, и в ближайшее время нам должны, его должны откорректировать и направить в парламент. Будем лоббировать изменения в законодательстве, где мы видим пробелы именно в сфере защиты прав и интересов ребенка. Это одно из основных направлений, их очень много.
Спасибо вам большое, Мактина. Какова ситуация с детьми без опекунов, детьми с проблемами здоровья, как государство и общество их поддерживает? Мы говорили с уполномоченной по правам ребенка в Абхазии, руководителем фонда Ашана Мактиной Джинджолия.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.